Добрый день, это программа ТЧК. Меня зовут Алексей Дундов. Вы можете нас видеть на нашей платформе RusLSM.LV, а также на наших страничках в Фейсбуке и Ютубе. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и жмите колокольчики. Так наше видео увидит больше людей. Ну и вот сегодняшняя новость. На реке Даугава образовался ледовый затор. Стремительно растет уровень воды и под угрозой затопления город Плявине. Самоуправление готовится людей эвакуировать. Все с напряжением следят за обстановкой. И, к слову, это не первое наводнение этой зимой. Вот именно зимой, а не весной. Неужели наводнение у нас становится зимой нормой? И как прогнозировать погоду, когда погода стала такой непрогнозируемой? Об этом мы будем сегодня говорить с нашим гостем. А это Лаура Круминя, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра среды, геологии и метеорологии. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я предлагаю тогда вот самого актуального и начать обсудить обстановку, получается, на западе Земгалы. У нас есть актуальная карта, которую сегодня утром опубликовал ваш центр. Да, вот этот регион оранжевого цвета, при том, что вся страна желтого цвета. И как раз-таки это связано с тем, что растет уровень воды, ну, по всей стране, и в частности вот в этом месте, это и там Екрпилский край, Айскроклыский край, Плявинес, вот этот район. Расскажите об обстановке, что ждать жителям, ну, вот этих мест.
Да, ну, в целом это желтое предупреждение было распространено уже еще в прошлом году, даже в декабре, когда началась оттепель. Интенсивно таял снег, шел дождь, и в связи с этим наблюдался ледоход и также повышение уровня в реках, и это привело к тому, что по всей территории на отдельных участках рек наблюдался именно вот этот повышенный уровень, и затоплялись самые низкие места. Ну, в отдельных регионах где-то это было, коснулось и каких-то дорог, отдельных каких-то отдельную инфраструктуру. Но сейчас, после вот этой оттепели, наступил очень интенсивный мороз в конце этой недели, и это привело к тому, что ситуация опять заново ухудшается, потому что не по всем рекам восточной половины страны лед успел уйти. Еще остались такие ледовые заторы. И вот в этих местах, начиная образовываться новому льду при низких очень температурах, когда у нас ночью даже около минус 20 градусов температура наблюдалась, вот это привело, что этот новый лед, он опять ухудшал ситуацию при этих заторах. И да, вот самая худшая ситуация в эти выходные, прошедшие выходные дни была именно у около города Плявинес, где река Айвекста втекает в Даугаву. Здесь были дома, которые были затоплены, и некоторых жителей даже пришлось эвакуировать. Ну и сейчас даже худшая ситуация не в самом городе Плявинес, который как бы вот этот ледовой затор чуть-чуть защищает, не позволяет воде пройти туда. А сейчас даже ситуация хуже, выше по реке. Это, например, мы сейчас начинаем волноваться о городе Екапилсе и вот этом участке от Плявинес до Екапилса, где самая высокая вероятность того, что уровень еще будет подниматься и подниматься в ближайшие дни, также устанавливаясь новому периоду оттепели. И здесь, значит, могут быть новые территории затоплены водой. Ну и также ситуация не совсем хорошая в городе Огры, где тоже за последние сутки наблюдается все время повышение и повышение уровня воды. Также в некоторых участках реки Лиелупе повышается уровень. Здесь также есть места, где установились заторы. Ну и следим за Гаоей.
За Гаоей еще с прошлого года следите. А в Лиелупе это новая, так сказать, точка опасности. Вот там какие города, какой район? как-то под Елговой?
Ну, это, конечно, город Елгова, но и выше по течению на данный момент более опасная ситуация, они ниже по реке. Но здесь, конечно, не такая серьезная ситуация, как это на вот этом участке от Плявенес до Екапилса, именно на Даугаве. Здесь еще не настолько резко уровень воды повышается.
Ну вот как раз новость сегодня утром появилась, что уровень воды возле вот такое местечко Зельки, это там где мост, да, через Даугаву железнодорожный, как я понимаю, там уровень воды вырос до 8 метров 67 сантиметров, и это такой рекорд на 33 сантиметра больше, чем во время наводнения 2013 года. Значит ли это, что все, наводнение не избежать, или все-таки удастся как-то, ну, пройти это опасный момент?
Сейчас, наверное, спасает то, что в этом участке, около близко к реке, мало таких территорий, которые затапливаются. Здесь все-таки мало домов, мало жителей, которые именно очень-очень близко к реке живет. И это, конечно, чуть-чуть спасает эту ситуацию. Есть другие места, где именно на самом-самом берегу сразу есть жилые дома, и люди живут. Здесь все-таки такой участок, где меньше живут люди именно на берегу. Но это, как бы, да, в 2013 году предыдущий раз был такой высокий уровень, но вообще в этом участки реки бывал, конечно, уровень еще выше. Это в 80-х годах, когда наблюдался еще более высокий уровень.
Ну вот смотрите, за последние 2-3 недели, вот вы сами перечислили, много мест, где этот уровень воды резко вырос. И в Адаже уже проходила эвакуация людей и в Огры, и там в Царникове. Так неспокойно было. Вот наводнение в январе – это что-то такое необычное, из ряда вон выходящее, или нам уже нужно привыкать, что такое будет все чаще и чаще?
Ну, в принципе, это не характерно для нас. Нормальная ситуация была бы такая, если бы в декабре у нас установился мороз, то он, конечно, продолжается в течение зимы. Ну и ледоход, паводок мы наблюдаем уже ближе к весне. Это уже больше месяц март. Иногда бывало даже в апреле, что и в реках паводок наблюдается. Но, к сожалению, изменение климата приводит к тому, что зимние погодные условия в нашем регионе больше не такие стабильные. И это приводит к тому, что реки и замерзают, опять лед взламывается, опять идет. И это, конечно, приводит к тому, что с гидрологической точки зрения весь этот зимний период, он очень-очень такой неспокойный. И все время надо дополнительно следить то, что раньше, например, лет 20-30 обратно такие ситуации, ну, в принципе, почти что не наблюдались. А сейчас у нас получается, что вторая зима подряд с очень, ну, в каком-то мере очень похожая ситуация.
Правильно я понял, что вы сейчас не рекомендовали покупать недвижимость возле рек?
Ну, надо всегда очень взвешивать, и у нас даже есть, ну, это специально делается, рассчитывается, какие территории затапливаются, как часто затапливаются, и, в принципе, такая информация даже публично доступна на нашем веб-сайте, и каждый может проверить, какой риск затопления, если его дом расположен близко к реке или озеру.
Ну, я просто смотрю, знаете, я так к программе готовился, немножечко архив посмотрел. В принципе, города одни и те же. Плявенес и Екапилс, Гауя – это Царниково, и Адаже в какой-то мере. Там под Венспилсом там Вента обычно вскрывается так с трудностями. Ну, места известны, места знакомы.
Ну, в целом, конечно, такие особо опасные места, они уже традиционно, мы их знаем и можем проследить. Но в отдельных ситуациях, при каких-то таких определенных условиях, может, конечно, наблюдаться затопление и в других территориях, и на более маленьких речках. Ну, это мы можем говорить не только про вот этот зимний или весенний период, когда наблюдается ледоход и паводок, но, например, также затопления могут быть и в летний сезон при продолжительных или очень интенсивных дождях.
Что ждать весной, если у нас зима такая? Вот опять обещают, скоро оттепель опять настанет, опять это все начнет таять. Что весной ждать? Еще больших проблем возле рек?
Ну, конечно, сейчас такие очень долгосрочные прогнозы составлять на весенний период и говорить о очень точной информации тяжело. бывали ситуации, когда вот эта самая интенсивная, худшая ситуация наблюдалась именно вот в середине зимы, и потом весенний период проходил уже более так тихо и незаметно паводок наступал, потому что, ну, если, например, у нас больше не будет интенсивных снегов, да, то тогда и этих вод, которые могут текать в реки и повышать уровень, тоже будет меньше. Но это только такие, можно сказать, спекуляции. Все равно будем следить еще много за этой информацией. Весна еще в целом вот такая по-настоящему весна, чтобы у нас больше не было мороза, не образовывался лед, ну, довольно далеко. В принципе, конец января, начало февраля, вот это климатически тот период, когда могут наблюдаться самые низкие температуры еще. Значит, еще зима очень вероятна.
Вопрос от жителей Плявенеса и Екапилса, потому что сколько там, когда там происходит наводнение, каждый раз встает вопрос о работе ГЭС. Плявенский ГЭС, что они могли бы, ну, быстрее спускать воду, тогда бы это помогло. На каким образом вот этот каскад ГЭС на Даугаве, ну, влияет на наводнение? Есть ли у Латвэнерго такая техническая возможность? Там, сбросил воду, лед ушел.
Мы очень тесно сотрудничаем с Латвэнерго и отправляем их, им очень много дополнительной информации, чтобы они знали, как действовать в этих ситуациях, и у них опыта уже очень-очень много. Они, соответственно, уже следят за ситуацией на реке тоже круглосуточно и работают в таком плане, что, правда, как-то оберегать как минимум то же самое город Плявенес от наводнения. Они про это, я думаю, что у них опыта очень-очень много, и мы очень регулярно, буквально через каждые пару часов им отправляем фактическую ситуацию, чтобы они знали, что происходит на реке.
Сегодня вы им отправляли информацию.
Да, но с другой стороны, например, если это очень большой и сильный затор льда, который образовался где-то между городом Екапилс и городом Плявенес, тогда работа ГЭС в этой ситуации даже, ну, не может помочь, потому что просто вот эти огромные массы льда, они задерживают воды, которые идет, приближаются в эту сторону, и здесь уже работа этого ГЭСа никак не может помочь.
Я помню, лет 15 назад даже лед взрывали вот на этом участке. А сейчас не пора взрывать или еще? Можно потерпеть. Естественно, пройдет.
Даже в прошлом году такие работы проводились. Это было на Гауе, когда здесь был затор. И в Царникаве был очень-очень большой риск, что будут затоплены большие территории. Это делали, но и это делалось также на Даугаве, но это уже принимается тогда общее решение самоуправления вместе с пожарно-спасательной службой и национальными вооруженными силами. Тогда вместе принимают это решение. Мы также советуем, говорим о гидрологической ситуации, и тогда стараются принять это решение.
Есть ли угроза, что вот этот оранжевый участок будет красным сегодня-завтра, чтобы повысить уровень опасности?
Вероятность есть. Сейчас не говорила, что это очень большая вероятность, но следим за этой информацией именно потому, что уже сейчас наступает постепенно оттепель, ночные часы еще будет небольшой мороз. Завтра также ожидается, что будет идти не только снег, но и мокрый снег, и даже дождь. И это, конечно, будет приводить к тому, что больше и больше вод будут поступать в реку.
Нашим зрителям, которые смотрят нас в Фейсбуке и в Ютубе, пишите комментарии и к нашей трансляции задавайте вопросы нашему уважаемому специалисту. А я вам тоже вопрос задам, тот, кто нас смотрит. Напишите, вы верите синоптикам или нет, их прогнозам? И были ли у вас ситуации, когда вам синоптики реально помогали своим точным прогнозом? Ну, а когда, собственно, ошибались? Поговорим про перемены климата. Мы уже так затронули эту тему немного. Вот, знаете, обычно говорят, что вот там январь или там март или весь год был теплее нормы на там столько-то градусов или столько десятых градусов. А как определяется сама эта норма? Ну вот норма температуры в январе. Как это рассчитывается и что такое норма?
Ну, норма это мы можем характеризовать как величину, которая средняя величина за определенный период. Но если мы говорим про климат, то в целом это берется 30-летний период, за который высчитывается средняя температура за этот определенный период. Мы можем за один день высчитывать, за неделю или за тот же месяц, или весь год, например. Ну вот это норма. Сейчас для, как норму используем период с 1991 по 2020 год. Вот это норма сейчас вот этого климата, климат современного климата.
А это норма сейчас, она получается, наверное, теплее, чем прошлая норма там предыдущих 30 лет. Есть у вас сравнение какое-то?
Да, это сравнивалось, анализировались такие данные, как такой период, с которым сравнивают, то это нормы с 1961 по 1990 год. Это как такой период отсчета, когда еще меньше чувствовалось все-таки влияние именно вот, человеческое, как деятельности нашей, да, на климат. И, конечно, в целом в Латвии и норма, годовая норма температуры, и по отдельным сезонам, если смотреть, то норма повышается. И больше всего эта норма изменилась именно на зимний сезон. Меньше эти переходные сезоны, особенно осень, но зима и лето – это те сезоны, когда больше всего эта норма изменилась.
То есть правильно ли я понимаю, что теперь зимы, нормальная зима, это будет зима практически без снега, зеленая зима, а лето, ну, тогда получается очень жаркое, будет ближе к тропическим?
Ну, в какой-то мере, да. Совсем, может быть, я не говорила бы, что сейчас по этой климатической норме мы уже могли бы говорить, что зима совсем зеленая, но зима уже не такая стабильная, устойчивая именно с зимними погодными условиями. А вот чаще вот такие изменения, когда у нас мороз чередуется оттепелями, за которыми опять идет мороз, вот эта неустойчивость в зимний сезон, может быть, даже более характерна в этот период будет.
Ну, в принципе, у нас сейчас тогда абсолютно нормальная зима, когда там перед Новым годом плюс 6, через день минус 15. В принципе, к этому нужно и готовиться.
Ну, надо быть готовым, вот что такие изменения в короткий период, они могут быть у нас наблюдаться довольно часто, да.
А всех интересует вопрос, Новый год всегда будет зеленым?
Не всегда будет зеленым, да, так же, как не всегда будет, может быть, и белым, но если следить за той тенденцией изменения климата, какая сейчас происходит, то надо быть готовым к тому, что Рождество и Новый год чаще будут все-таки без снега, чем с такими красивыми белыми условиями, что мы больше как бы ассоциируем с этим сезоном.
Ну, а какие у вас расчеты? Есть ли у вас там прогноз на условные 10 лет? Какой у нас будет погода через 10 лет? То есть вот эти перепады зимой или уже больше в сторону бесснежных зим будет и таких дождливых зим? Каким будет погода в 33-м году?
Делаются прогнозы. Одно это, конечно, в таком плане уже можем говорить краткосрочные прогнозы, прогнозы или на ближайшие дни, недели, или, может быть, месяц. Это как бы одна система прогнозирования, которая существует в сфере метеорологии. Ну и вторая отрасль это прогнозирование, это климатическое прогнозирование. Это уже совсем как бы другой подход к этому прогнозированию, но модели создаются и делаются расчеты, но эти расчеты не делаются с такой как бы целью, чтобы сказать, какая погода будет в январе 2030 или 50-го, например, года. Да. Это все-таки такие модели, которые нам показывают тенденции, какие ожидаются, как будет в целом климат меняться за ближайшие десятилетия. Ну и даже сейчас много рассчитывается именно на ближайшие 100 лет, до 2100 года, да, как будет в целом климат меняться.
Это еще интересно. Какой будет погода в 100-м году?
Да, но, как я говорила, именно не идет речь о том, чтобы определить, какая погода будет именно в этом году и в этот конкретный период. Но в целом эти изменения, конечно, тенденция для нашего региона, если в целом человек не будет менять свое отношение, свою хозяйственную деятельность и все остальное, что с этим очень-очень тесно связано, то ну, эти изменения климата показывают, что да, у нас становится все, температура становится все выше и выше и выше, и ну, это может приводить к очень многим таким изменениям, которые уже мы не найдем примеров про прошедшей погоде.
Какие последствия для Латвии могут быть, условно говоря? Сможем ли мы здесь выращивать ананасы и бананы в сотом году? Или какие-то, может быть, не знаю, там озера высохнут, или уровень рек упадет? Что прогнозируется?
Да, может быть, я не совсем такой специалист-климатолог. Я больше как бы специалист-синоптик, который работает вот с теми, сейчас с этими погодными условиями. Но в целом, конечно, нам надо быть готовым к тому, ну, как мы уже коснулись, да, что у нас зимние погодные условия будут совсем другими, что у нас в летний сезон могут быть и ситуации, как бы, и когда у нас очень жарко и сухо. Несколько лет обратно у нас была такая уже ситуация, что почти что месяц подряд у нас не выпадали осадки. И сохранялась все время жаркая погода. Но в то же время как бы есть и варианты, что и у нас будут и ситуации, когда у нас очень интенсивные осадки, например, будут наблюдаться.
Несколько лет назад летом наводнения были.
Да, так что... Один и второй вариант, они не исключают друг друга. У нас вот именно то, что какие-то такие экстремальные проявления, они могут выражаться и в одну, и в другую сторону, более даже интенсивно, чем это наблюдалось когда-то раньше. Ну и, соответственно, меняясь климату, конечно, надо быть готовым, что у нас растения какие-то, именно там, может быть, пшеница или что-то еще, какие-то сорта другие, может быть, будут нужны, если сравнивать с предыдущими какими-то периодами. И что вообще, может быть, другие растения также будут появляться, что и сейчас уже отмечается. Я, может быть, очень точно не смогу назвать как биолог, да, но все-таки вот такие ситуации есть, так же, как и новые животные появляются в нашем регионе. То, что, может быть, какие-то вот такие
изменения. Не всегда они полезные, вот, испанский слизень до нас дополз из Испании. Все,
значит, ну, тут, может, значит, не только климат, наверное.
Ему здесь более-менее комфортно,
раз
он здесь выживает и остается. А если говорить про такие экстремальные ситуации, можем ли мы вообще, в принципе, в будущем ожидать, что здесь будут происходить такие природные явления, которые раньше не были характерны для Латвии? Например, первое, что приходит на ум, это торнадо. Вот мы видим в Америке, какие картинки разрушительных этих смерчей. А есть ли, реально ли такое у нас?
Конечно, да. И, к сожалению, вероятность такого природного явления будет повышаться. Нельзя сказать, что в Европе торнадо не наблюдается. Это, конечно, не настолько интенсивно и типически, как это именно в Соединенных Штатах Америки наблюдается, но и в Европе это явление наблюдается. Это одно из таких характеристик. Конечно, оно чаще наблюдается в Южной Европе, в Центральной Европе. Для Северной Европы это более редкое явление до сих пор было, но вероятность того, что в жаркую погоду мы будем наблюдать такое явление, да, эта вероятность будет выше. К сожалению, этому надо быть готовым, да. И это не явление, которое сразу охватит всю территорию, как, например, зимний шторм, когда мы наблюдаем ветер по всей территории Латвии. Но где-то локально, в отдельных местах, да, это может быть наблюдаться.
Вот если возвращаться к той карте, которую мы вначале показывали, градация этих ситуаций, желтая, оранжевая и красная,
да,
сейчас, правильно, я не ошибаюсь? А как вы принимаете решение? Вот сейчас желтая, сейчас оранжевая, потом красная. Какая у вас градация? Как вы определяете опасности?
Это тоже довольно такая большая интенсивная работа, которая проводится, ну, можно сказать, так непрерывно из года в год. И сейчас над этим очень много работая, смотря как те критерии, которые мы используем сейчас для предупреждений, дают ли вот эти критерии свой, как бы, ну, отражается ли это именно вот в той ситуации, которую потом наблюдаем? Или это, например, очень мороз, или это жара, или это интенсивные ливни. Ну, что первое, это анализируем, конечно, исторические климатические данные. Это нам говорит о том, какие вообще рубежи, что мы можем в Латвии ожидать, что мы можем наблюдать на нашей территории. Mm-hmm. Ну и второе, то, что сейчас вот именно в прошлом году и в этом году, с чем мы еще будем продолжать работать, то это информация от других организаций, к чему привели эти погодные условия, какое было влияние. Mm-hmm. И именно вот это влияние погодных условий уже вместе с этими критериями тогда приводит к тому, как мы ищем вот эти рубежи, когда распространять только предупреждение желтого уровня или уже переходить на оранжевое или, может быть, красное. Ну, такой один из ярких примеров, по-моему, это тот же самый мороз. Раньше желтое предупреждение распространялось только тогда, когда столбик термометра опускался до отметок минус 25 градусов.
Я помню.
Но анализируя исторические данные и смотря вот эти тренды, мы поняли, что вероятность того, что у нас будет наблюдаться вот мороз такой сильный мороз, становится все меньше, и мы понимаем, что нам все-таки надо идти вместе с временем и предупреждать уже тогда, когда столбик термометра опускается до отметок минус 20 градусов, потому что более молодое поколение, они даже уже не знают, что такое мороз минус 25 или минус 30 градусов.
Вот мне посчастливилось. Я помню, как в детстве как раз-таки у нас были отменены уроки, потому что минус 25 было. Угу. Я сейчас думаю, бедные мои дети, наверное, и они никогда не будут по этой причине прогуливать школу.
Вероятность уже становится меньше, и при морозе минус 25 градусов сейчас уже распространяем предупреждение оранжевого уровня, потому что, ну да, люди просто не привыкают уже, не привыкши к этой ситуации. Более редко наблюдаются такие низкие температуры. Ну, а мороз минус 30 градусов еще более редко.
Скажите, а вот есть ли у вас какая-то статистика, подсчитываете ли вы, сколько вот этих желтых, оранжевых, красных предупреждений вы... Ну, за какой-то период, за год оглашаете, и растет ли это число вот этих близких к экстремальных условиям?
Статистика ведется. В целом сейчас, конечно, не смогу так сказать. Одно, что могу так рассказать, что, в принципе, до 2021 года красное предупреждение мы распространяли только о очень сильных штормах и очень сильных грозах, которые сопутствовались очень резким таким усилением ветра или очень-очень интенсивными ливнями. Например, на снегопады или просто на дожди, на тот же мороз или очень жаркую погоду предупреждение красного уровня вообще не распространялись в Латвии. Мы не составляли такие. Но поняли, что все-таки это необходимо, потому что влияние таких погодных условий, оно как бы более такое, они более опасные для жителей, и поэтому как бы должны составляться. И вот только в 2021 году мы ввели критерии для того, чтобы распространять предупреждение красного уровня на такие погодные условия. И поэтому, может быть, такая историческая статистика, конечно, она не сохранилось, сколько у нас были такие предупреждения.
Ну, вы, наверное, тот человек, который, не будет сомневаться в том, что климат меняется. Там, знаете, там в интернете люди спорят, но у вас эти данные перед глазами, вы все это видите. А как вы считаете, есть ли реальная возможность того, что люди изменят свои привычки, изменив свои привычки потребления, производства, там, выбросов и так далее, смогут этот процесс остановить?
Не знаю, смогут ли остановить. Они смогли бы, я думаю, что можно было бы уменьшить интенсивность этих изменений. Вряд ли это можно так вот остановить, чтобы так резко мы увидели, что все это потепление больше не происходит. Но то, что у нас последний период 10 лет, то, что он самый-самый такой теплый, если смотреть и сравнивать с другими десятилетиями, то это однозначно. И вот эти изменения, которые видны, анализируя ряды наблюдений за 100 лет и даже более длинные ряды, никогда раньше температура, вот эти тренды изменения не были настолько интенсивны, как они наблюдаются в наши дни.
Ну, да, там последствия могут быть и разные. Но можно ли сказать, что у нас, в принципе, климат латвийский, в принципе, ну, комфортный для человека?
В целом, конечно, мы, наверное, не тот регион на земном шаре, где наблюдается больше всего таких очень интенсивных погодных условий, которые приводили бы к катастрофическим последствиям и, например, гибели большого числа жителей. Ну, я думаю, не раз мы слышали в новостях где-то наводнения, где-то интенсивные снегопады или обледенение. Те же самые торнадо, например, да. Все-таки наш регион в таком плане относительно более спокойный, хотя, конечно, вероятность каких-то экстримов все-таки у нас есть, и не раз все-таки мы и наблюдали, и были ситуации, когда из-за погодных условий также погибали и люди.
Я тут вспомнил, что опять-таки лет 15 назад, наверное, не меньше, в Латвии было зафиксировано землетрясение, которое, ну, все почувствовали. А фиксирует ли центр землетрясения, ну, землетрясения в Латвии, которые, ну, такие маленькие, которые никто не знает, что они были, но они есть?
Да, землетрясение – это не метеорологическое явление погоды, но в Латвийском центре среды геологии и метеорологии проводится наблюдение также и за землетрясениями. У нас есть одна сейсмологическая станция наблюдения, она расположена на севере Курземе в Слейтере. И эта станция, она включена в общую сеть наблюдений всего северного региона Европы. Эти данные сравниваются, и если вот ситуации, когда зафиксировали где-то какие-то изменения сейсмические, то они фиксируются также и в Латвии, да.
Но у нас были за последний год такие какие-то?
Ну, очень так детально я про эту ситуацию не знаю, но я помню тоже эту ситуацию, про которую вы говорите, да, когда наблюдалось землетрясение, оно было, если я правильно помню, в Калининграде, в этом регионе этот эпицентр, и у нас больше всего, да.
Но я уверен, что вы тоже почувствовали, потому что я как раз в то время работал напротив вашего центра, на улице Улдемара, там в конце, рядом с Думтус.
Я это пережила, мне коллеги потом рассказывали, но, как мне говорили, я в этот момент шла, закрывала дверь, потом перемещалась, и именно вот само это движение, которое другие коллеги, которые сидели на месте, они чувствовали, я не почувствовала.
Если давайте поговорим про технологии, которыми ваш центр обладает. Вообще, что из себя центр ваш представляет? Сколько у вас метеостанций, что там за оборудование? Это как раньше, не знаю, там с ведром ходили и ждали, пока накапает дождь. Так измеряется? Или какое-то технологическое прорыв совершен?
Большие технологические изменения произошли за последние десятилетия. И уже с конца 2018 года, если я сейчас не ошибаюсь, у нас на метеорологических станциях наблюдения нигде не работает больше человек. Все наблюдения сейчас проводятся автоматически. И все данные, ну, в принципе, можем говорить, в режиме реального времени поступают уже со всех пунктов Латвии. У нас здесь в Ригу, в Центре среды геологии и метеорологии, где уже это все обрабатывается, проверяется оперативно, ну, какая-то первая часть такого определения качества, если это соответствует данные этому какому-то уровню качества, и тогда уже эти данные используются для того, чтобы вести мониторинг того, как меняются и гидрологические, и метеорологические условия у нас в Латвии.
Ну, я, честно говоря, помню, что у вас раньше люди работали там по регионам, и они действительно ставили ведра, засекали, сколько накапает. Да. А сколько у вас сейчас вообще всего в метеостанции?
25 таких станций, где проводится наблюдение, такой полный комплект, все-все метеорологические явления, ну и больше 30 метеорологических станций более часто наблюдаем за такими метеорологическими явлениями, как осадки, высота снежного покрова. Ну и еще отдельно 70 станций гидрологических наблюдений, которые расположены именно на реках, чтобы следить за тем, как меняется уровень воды и температура воды.
Вот 25 станций у вас такого полного комплекса, а у вас есть какая-то градация? Ну, то есть какая-то станция условной вечной мерзлоты, какая-то станция, где всегда теплее, чем у других. Вот как наша география влияет на показания? Или у нас вся страна все время одинаково?
Нет, конечно, у нас одинаковых погодных условий. Даже при такой погоде, которая мало меняется, редко бывают те же самые погодные условия на побережье Балтийского моря, например, в Вентспилсе и Лепае, или на востоке Латвии, в Алуксне и в Даугавпилсе. Конечно, вот это географическое расположение, географические условия, они очень-очень влияют на данные, какие у нас наблюдаются на станциях. И если на западе страны в Курземе стабильный мороз, это еще, ну, еще более редкое явление, чем на востоке, в Алуксне и в Даугавпилсе. Очень яркий пример была весна в прошлом году, или конец зимы, начало весны в прошлом году, когда по западной половине страны раньше, чем на месяц, наступила уже температура выше нуля, и, в принципе, мороз, ну, кратковременно в ночные часы иногда наступал, но в целом все-таки столбик термометра все время был выше отметки 0 градусов. В то время как по востоку землю еще покрывал снег, и сохранялись настоящие зимние погодные условия. Так что разница может быть очень-очень большая. И очень отличается еще столица, как большой город, агломерация, которая сама по себе очень влияет на погодные условия здесь в городе.
Но что это значит? У нас теплее или дождливее? Или...
Про осадки, может быть, такое яркое явление не проявляется настолько ярко, а именно в плане температуры. Если у нас тихая ночь тоже, ну, сейчас у нас зима, если у нас тихая ночь, без ветра, небо прояснивает, то все-таки в центре города будет намного теплее, чем на окраине города, потому что вот весь сам город, все здания, улицы, они все-таки аккумулируют в себе тепло, которое потом распространяет и не дает городу настолько остыть этой среде, чем это на окраине, где у нас вот уже всех этих домов, улиц и всего меньше.
В общем, любите тепло, живите в Старой Риге, я понял. Если мы поговорим про точность прогнозов, то, ну, понятное дело, что самые точные прогнозы – это краткосрочные. Вот сегодня скажете, что завтра будет? Это будет точнее.
Это, конечно, оправдываемость таких прогнозов намного выше, чем...
Вот, а какова эта точность в процентах? Ее можно рассчитать? Вот, насколько вашим прогнозам можно верить?
Говорить о конкретных каких-то процентах и в таком отношении это, конечно, очень тяжело. Хотя у нас в центре тоже создана даже специальная система для того, чтобы следить за качеством наших прогнозов. Одно это в краткосрочном таком плане, и именно вот составляя прогнозы даже не только на завтрашний день, но составляя даже прогнозы на ближайшие сутки, потому что есть у нас отрасли, которые мы обслуживаем, и которым именно важно не столько даже, что будет погода завтра, но, например, на ближайшие часы.
Но это, а кому это важно? Какую-то,
ну, например, тем же самым самолетом опуститься в нашем аэропорту или подняться, чтобы здесь гарантировать, что все происходит очень точно и безопасность была бы соответственная, то очень-очень важно составлять даже прогноз на буквально полчаса и час вперед только. Ну и, конечно, отдельно следим за прогнозами на ближайшую неделю или месяц. И технологии, которые сейчас используются, то за последние десятилетия, конечно, качество прогнозов очень-очень улучшается. И эти прогнозы, если так смотреть, то лет 20-30 обратно прогноз на четвертые или, ну да, лет 20-30 обратно прогнозы на четвертый и пятый день, они оправдывались, сейчас они оправдываются уже с такой точностью, как лет 20-30 обратно прогноз на вторые и третьи сутки. Так что этот вот прогресс, как бы он происходил довольно так интенсивно, и качество все время растет.
Ну, то есть на 5 дней вы даете гарантию?
Конечно, качество будет намного лучше, но есть ситуации, которые прогнозируются и даже на ближайшие часы довольно плохо. В летний сезон, конечно, такой яркий пример – это грозы, где начнут образовываться кучево-дождевая облачность, которая нам может принести ну, не только сам этот гром, молнию и гром, но уже даже те явления, которые даже более опасны еще, плюс град, очень интенсивные ливни или шквалистое усиление ветра, которые могут принести к разрушениям.
А в чем именно сложность этого так спрогнозировать? Они образуются где попало?
Это такие локальные явления. Они не охватывают большие территории. Иногда одна туча, она может быть диаметром пару десятков километров. И именно где она начнет образовываться и куда она будет перемещаться, это вот спрогнозировать на ближайшие часы даже очень-очень большая, ну, такой... Очень трудная задача для синоптиков, которые наши дни прогнозируют не только просто вот уже следя за ситуацией, но даже используют разные модели и все остальное. Все-таки определение вот именно очень точного места тяжело. Да, в целом сказать, что в регионе большой потенциал развития кучево-дождевой облачности и гроз. Да, это может быть не настолько тяжело сказать, но очень конкретные территории определить, это довольно тяжело. Так что и такие ситуации не всегда прогнозируются очень с большим качеством.
А есть ли у вас какие-то в центре, не знаю, там доска почета или наоборот доска позора? Ну, если синоптик ошибся, так хорошо ошибся в своем прогнозе, ему там коллеги скажут, что ну как так?
Ну, коллеги скажут, и каждый синоптик сам всегда переживает о каждом своем составленном прогнозе. И в целом, если так сказать, то ну, вероятность таких ситуаций, какие наблюдались, например, в 60-х, 50-х, 60-х годах, когда очень сильные шторма, ветра в порывах, когда достигали там 30-35 метров в секунду. Были ситуации в мире, не раз даже фиксированы, когда даже за несколько часов вперед жители не были предупреждены, что есть такая вероятность. То в наши дни, я думаю, что вероятность чего-то такого почти что приближается к нулю. Все-таки такие ситуации прогнозируются очень-очень хорошо, и обычно это уже с заблаговременностью несколько суток даже вперед можем сказать, что ожидается такой вот шторм, и к нему надо готовиться за уже вперед. А, ну, как я говорила про сильные грозы, то это уже вероятность все-таки того, что будет спрогнозировано на несколько суток вперед, еще очень маленькая.
А как вы относитесь ну, таким конкурирующим фирмам, назову в кавычках, к прогнозам погоды в смартфонах? Ну, в каждом, что в айфонах, что в обычных там, смартфонах, есть установлена там программка, которая прогнозирует погоду. Температуру, там, и на сутки вперед дает раскладку по часу. Вот вы этим программкам верите? Как к ним относитесь?
Как к любому прогнозу. Любой прогноз может быть с ошибкой. Ни в один прогноз я так в целом не верю, что он абсолютно правильный. И если было сказано, что будет прогнозируется то-то, 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 что это обязательно будет. И напротив написано, что и наблюдалось именно то, что прогнозировалось. Прогноз – это всегда только прогноз. Но, конечно, да, в наши дни компьютерные технологии дают вот эту возможность давать такую информацию на любой телефон, и это, конечно, используется. Но я бы советовала всегда сравнивать несколько источников. И если как бы вы очень зависите, ваша какая-то активность очень зависит от погодных условий, то никогда не полагаться только на один ресурс.
И еще вопрос. Есть ли какие-то народные, не знаю, там приметы, которые подтверждаются в том числе и вот вашей научной работой, ну, условно, как говорят, что если ласточка низко летает, значит, дождь будет. Mm. Есть ли такое реальное соотношение, что да, действительно, это подтверждается в наблюдении?
Ну, этот ваш приведенный пример, я бы сказала, да, это очень соответствует тому, и это можно использовать для того, чтобы пытаться как-то прогнозировать погодные условия вперед. Но такие, есть, конечно, и такие приметы, на которые я не полагаюсь, и которые для меня самой кажутся очень-очень такими, ну, непонятными, и, может быть, даже не могу объяснить, почему именно так. Ну, никакого такого научного объяснения для них нет.
И еще очень важный вопрос. Про Новый год поговорили, про второй самый важный праздник в году – Лига. Правда ли, что на Яновую ночь всегда дождь?
Нет.
А почему такое, ну, то есть стереотип такой есть у нас, что вот так происходит?
Просто мы как бы концентрируем свое внимание на эту одну ночь. И, конечно, это уже тот летний период, когда у нас наблюдаются вот эти летние ливни, грозы, и вероятность, что и в эту ночь будут наблюдаться, ну, кажется, что она большая, но, в принципе, менее чем в 50% ситуаций у нас наблюдается дождь в эту ночь. В некоторых местах Латвии даже это приближалось, по-моему, только 1/3 части, 30% вероятность дождя, если анализируем исторические климатические данные.
В общем, если хотите попраздновать, то хорошо. Без дождя, то не концентрируйтесь на этой теме, и дождя у вас не будет. Денис Старовойтов в Ютубе нам написал очень хорошие два вопроса, я вам их зачитаю. Вот он пишет: так все-таки эти изменения погоды, пусть и экстремальные по ощущениям, все еще остаются в рамках предполагаемого разброса в нашем климате, или это уже можно назвать совсем аномальным? Другими словами, темп 30-летнего изменения, которое вы упомянули, за последние 30 лет изменился от таких же 30-летних периодов прошлых изменений. То есть то, что мы сейчас ощущаем, это уже аномальное что-то по сравнению с тем, что было раньше?
Ну, в целом я могу сказать, да, что это аномально, и вот как бы, ну, про климатические, я знаю, что коллеги, они используют несколько сценариев. Одни такие, которые как бы более интенсивные изменения, и другие, которые как бы предполагают, что в период, в следующие 100 лет все-таки изменения будут менее интенсивны. Все-таки вот та линия, которая сейчас проводится, она ближе к той, которая показывает вот эти более интенсивные изменения
к верхнему графику,
не к этому нижнему графику.
Да, вот Дмитрий, вот Денис, извините. Вот Денис, значит, идем по крутому маршруту, так что надо готовиться к изменениям климата. Ну и последний вопрос я вам задам. Какой у вас прогноз на лето?
Ой, про лето еще очень-очень рано говорить.
Тогда про весну.
Про весну.
Когда настанет?
В какой-то мере мы сейчас наблюдаем погодные условия, которые должны были бы наблюдаться ближе все-таки весенний период. Как я говорила, сейчас у нас все-таки должен был бы стоять мороз, стабильный мороз, не вот эти перепады от мороза к оттепелям. И, к сожалению, вот прогнозировать вот именно вот эту линию, когда мы так по-настоящему перейдем уже от зимних погодных условий к весне, которая будет очень уже теплая, то сейчас ее провести еще очень-очень тяжело.
Спасибо вам большое за то, что пришли и ответили на мои вопросы. Желаю вам точных прогнозов и поменьше желтых, оранжевых и красных предупреждений. Желаю уже всем нам.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Это была программа ТЧК. Ну, встретимся завтра. Всего хорошего. Пока.